«Старик не соврал», — прошептал Стикс, у которого вдруг горло подкатил ком, а на глазах выступили слезы. Раптор прикусил губу и молча смотрел на Стикса. Стикс подошел к скелетам. У всех троих в черепах зияли отверстия, пробитые пулями. Не решаясь, с кого начать, Стикс простоял несколько минут рядом с останками, затем наклонился и осмотрел их поочередно. У каждого в гимнастерках имелось еще и по пулевому отверстию в районе груди. Стикс удрученно покачал головой и обыскал карманы чекистов. В кармане двоих из них было пусто, а в кармане галифе третьего он обнаружил небольшой железный шарик с насечками. Стикс потер шарик и штанину, тот блестел так, будто не пролежал под землей 8 с лишним десятилетий, а только что вышел из-под резца высококлассного токаря-инструментальщика. Стикс вспомнил о телепередачах, в которых рассказывали о нахождении металлических шаров в разных частях света, начиная с Африки и заканчивая Антарктидой. Но те шары были большие, с колесо малолитражки, а этот умещался на ладони. Где же он мог видеть такие? Неожиданно в памяти всплыла фамилия Соловьев. Действительно, в 30-е годы прошлого века в Советском Союзе был такой человек — медиум, гипнотизер, исследователь русского севера и ученый. Соловьев этот, как писали в одной из журнальных статей, очень хорошо знал шаманские практики, мог перемещаться во времени, проходить сквозь стены и многое другое неподвластное сознанию простого обывателя. Он проповедовал теорию английского ученого Джорджа Мартина, который утверждал, что Вселенная в целом может оказаться микроскопической частицей, а микроскопическая частица может содержать в себе целую Вселенную. В одной из своих статей, опубликованных в 30-е годы прошлого столетия, Стикс прочел ее в журнале «Техника молодежи», Соловьев писал о загадочных шариках с насечками, которые вшивались шаманам под правую лопатку на всех континентах мира. Соловьев плотно работал с 9-м отделом НКВД, который занимался многими интересными вещами, в том числе и паранормальными явлениями. В 1935 году он пропал. Может быть, чекисты его и убрали, или где-то спрятали. Стикс положил шарик в карман и повернулся к раптору. «Где тут мой дед, я не знаю, но считаю, что их всех надо похоронить по-человечески».
«Конечно, бро, все сделаем как надо». «А сейчас, может, пару ящиков вскроем?»
«Не пару, а все». Стикс пересчитал стоящие друг на друге ящики. «Все 12». Раптор вооружился монтировкой и сбил замок с первого деревянного ящика. В ящике оказался другой ящик. Цинковый.
«Вот это матрешка!» — удивился Раптор. «Давай, бро, помогай!»
Они вытащили цинковый ящик, на котором висела пломба с клеймом «НКВД СССР», и поставили его на землю.
«Похоже, что Либерии тут и не пахнет», — проворчал Раптор. «Как думаешь, бро?»
«Открывай скорее», — нетерпеливо похлопал друга по плечу Стикс. «Пока не увидел, не надо ничего говорить». Когда ящик был вскрыт, друзья увидели внутри него ровно уложенные пронумерованные папки дел, на которых было написано «Институт мозга СССР, профессор Познанский И.Х.». «Удивительно». Стикс достал одну из папок и погладил ладонью шершавый серый картон. «Как-то давно мне на глаза попалась интересная статья о создании в Советском Союзе Института мозга. В ней утверждалось, что под прикрытием этого института в тайной подземной лаборатории НКВД, находящейся в Москве, велись разработки нового секретного оружия, которыми руководил именно профессор Познанский». По словам автора статьи, Познанский был мировым светилом по части хирургии, а также имел ученые степени по многим наукам, включая химию, физику и биологию. Одним из основных направлений деятельности лаборатории была диплотератология. Там проводили эксперименты по клонированию людей и работали над созданием организмов-мутантов задолго до американцев.
Успешно?
Вполне вероятно, только об этом ничего не известно. Лаборатория была полностью уничтожена, а сам профессор исчез вместе со всем персоналом и результатами экспериментов. Так что вот это, — Стикс указал рукой на ящики, — в каком-то смысле интереснее Либерии будет.
Да, особенно нашим спецслужбам.
Раптор осторожно взял папку из рук Стикса и открыл. На него с хорошо сохранившейся фотографии смотрело жуткое существо, похожее одновременно на гориллу и на человека.
«Ну и трэш!» — Раптор показал фото Стиксу.
«Да, на овечку Долли это явно не тянет». За спинами друзей раздался шорох, и они оба резко обернулись. В дверном проеме стоял Крафт.
«Прошел всего 30 метров, дальше не смог. Завалено все. А у вас как дела? Ты это искал?»
Крафт кивнул головой в сторону человеческих останков.
«Да, здесь еще интересные документы из архивов НКВД».
Стикс похлопал рукой один из ящиков.
«Ну и вляпались мы, ребята», — скептически протянул Крафт. «Если органы узнают, нам абзац».
«Может быть, узнают, но у Егора Петровича есть хорошая крыша, которая всегда в доле. Думаю, что все будет тихо. Нам сейчас главное поднять наверх ящики и останки, а потом я договорюсь с Федором о перевозке. У него, кажется, есть баргузин. Предлагаю сейчас подняться наверх и поесть. Заодно я схожу к Федору и договорюсь с ним по поводу машины. Окей?»
«Конечно, война войной, обед обедом. Возвращаемся на базу».
«Постой», — обратился к Раптору Стикс, — «чуть не забыл тебя спросить. Дом твоих родителей, что на Синеже, свободен?»
«Да, как они разбились, я там всего пару раз был. Проверил, вроде все на месте. Посидел на берегу озера, выпил водки за упокой, воспоминания накатили».
«Извини», — перебил Раптора Стикс, — «если дом свободен, то нам надо ехать туда. Думаю, что этот архив в Москву везти не стоит. Лучше мы Егора Петровича к нам пригласим».
«И то верно. Дома и стены помогают. Заметано. Отвезем все на Синеж».
Друзья вернулись обратно в офис и немного перекусили вчерашние пиццы и кофе, принесенными заботливым Крафтом из ближайшего магазина. После недолгой трапезы Стикс, увидев в окно суетящегося с тряпкой у своего любимого жука Федора, вышел во двор.
«Привет, речной волк!»
Федор увидел Стикса и помахал ему рукой. «Привет», — подойдя к Федору, сказал Стикс. «Я тебя немного отвлеку?»
«Ну, если только немного», — улыбнулся Федор и положил тряпку на капот автомобиля. «Говори, что хотел».
«Давай не здесь». Стикс прихватил Федора за локоть. «Лучше у тебя».
«Хорошо, пойдем».
Они поднялись в квартиру Федора и уселись за кухонным столом.
«Чай, кофе, рок-н-ролл?» —
шутливо поинтересовался Федор.
«Пожалуй, рок-н-ролл», —
в тон Федору ответил Стикс и продолжил уже более серьезно. «У меня к тебе дело».
«Я весь во внимании».
«У тебя был раньше грузовичок, он сейчас на ходу?»
«Конечно, я за своим транспортом слежу, а что?»
«Мы нашли под твоим домом винный погреб, набитый бочонками со столетним коньяком, а под домом Паниной — погреб, в котором находятся ящики с документами и человеческие останки».
«Неожиданно», —
скинув брови, с удивлением произнес Федор. «Нам все это в Подмосковье надо перевезти. У Раптора там родительский дом на Синеже. Поможешь?»
«Конечно, тем более, что эти места хорошо знаю».
«Откуда?»
«У меня много друзей-художников, так они постоянно на это озеро мотаются».
«На пленэр», — улыбнулся Федор.
«Я их туда отвожу, а заодно и рыбку ловлю».
«Отлично, ты для нас просто находка».
«Ну ты скажешь».
«Я бы хотел тебя попросить еще об одном одолжении».
«Всегда», —
Федор поднял руку над головой в забытом пионерском приветствии. «Нужно 15 новых ящиков, потому что, как есть наш груз, перевозить нельзя. Если остановит полиция, будут вопросы».
«Какие габариты?»
«Длина 150 сантиметров, ширина 100, высота 30».
«Найдем». «Размеры, конечно, один в один не обещаю. Может, их как-нибудь промаркировать?»
«Было бы неплохо».
«Хорошо, сделаю».
Ящики подняли в офис, и все оставшееся время Стикс, сидя на полу, быстро перелистывал вынутые из ящиков папки и, самое интересное, откладывал в большой пластиковый пакет из-под продуктов.
«Джонни Мнемоник», —
констатировал Раптор и принялся вместе с Крафтом заваливать вырытый ими колодец землей и укладывать обратно лаги с половыми досками. Поздно вечером все трое заснули на полу. Рано утром их разбудил Федор.
«Сэр, вы, кажется, утром собирались лихо, по-молодецки выступить походом на столицу».
Федор похлопал по плечу спящего без задних ног Стикса.
«Кажется», — сонно пробурчал Стикс. «Да к чего ж тогда харю давим? Рота, подъем!» — прорал Стиксу в ухо Федор и совсем тихо добавил. «Ящики новые, фанерные, с маркировкой. Жду в машине». Услышав последнюю фразу, Стикс быстро вскочил на ноги и принялся будить друзей. Они быстро загрузили цинковые ящики в машину, упаковав их в фанерные, которые привез Федор, и через полчаса Баргузин с секретным грузом, вырулив из дворовой арки на Рождественскую, выехал на главное шоссе и затерялся в утреннем потоке разномастных автомобилей. Несколько часов потребовалось для того, чтобы доехать в подмосковный дом, который стоял на берегу живописного озера Сенеж и давно привлекал внимание всевозможных жуликоватых застройщиков, предлагавших за бесценок продать им это, можно сказать, родовое поместье Раптора. Все дело было в том, что отец Раптора был известным архитектором и сам проектировал дом, который был выстроен в виде круглой средневековой башни с современным подземным гаражом и очень подходил для новых русских новоришей. Но Раптор, как и его покойные родители, продавать дом не собирались. Запыленный Баргузин загнали во двор, огороженный двухметровым забором. Ящики перенесли в дом, и Стикс набрал номер Егора Петровича.